Сегодня у нас с вами, я вам скажу, тема большая, очень большая тема. Но она зато последняя в цикле бесед по основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Мы ее с вами начали. Это проблема биоэтики. И, по-моему, я объяснил уже, в чем суть дела. Она заключается в том, что сейчас в связи с развитием биотехнологий, даже биомедицинских технологий, человек все глубже проникает в природу человека и пытается подчас не только ее исследовать, но, что самое печальное, делаются попытки уже изменения самой природы. Я говорю печальные, поскольку в большинстве случаев эти попытки изменения являются не средствами излечения от болезней, а именно изменения самой природы, причем касающихся подчас самых принципиальных основ личности. Проблем, возникающих в связи с развитием этих биомедицинских технологий, достаточно много. Есть проблемы, которые являются уже исторически древними или достаточно давними, но которые сейчас развиваются особенно бурно и сильно. Есть проблемы, которые являются вполне современными. И поэтому ответ на них требует особенного, внимания и особенного рассуждения. Вот первые вопросы, которые рассматриваются здесь, это вопрос древний, давно известный и, кажется, не представляющий в этом плане какого-то богословского интереса, поскольку ответ на него достаточно однозначен. Речь идет об абортах. Вот. Церковь всегда, во все времена и по настоящее время рассматривает это как тяжкий грех. Причина ясна. Все зародившееся есть жизнь. И уже даже самый малейший эмбрион – это уже есть человек, который постепенно только развивается, как и семя, из семени развивается древо. То есть уже в семени все там есть, все то человеческое, что просто еще находится в зачаточном состоянии. И поэтому этот грех принципиально приравнивается к греху убийства, хотя это и другой образ. Вот в связи с этим мне бы хотелось привести вам ряд фактов, которые здесь, естественно, не могли быть помещены в основах, но которые, мне кажется, должны вам кое о чем важном сказать, и вам кое-что нужно просто знать и даже запомнить. Вам это пригодится. Вы постоянно будете встречаться с этой проблемой. Я хочу просто назвать вам несколько фактов. Фактов чрезвычайно серьезных. Вы знаете, что уже на Западе неоднократно проводились самые серьезные исследования вопроса, связанного с этим явлением. Проводились исследования медицинского характера, характера психологического и социального. Так вот, я вам приведу несколько, резюмирующих фактов этих исследований. Женщины, делавшие аборт, в 5 раз более склонны к наркотикам, чем обычные. Такие женщины в 6 раз выше самоубийств, чем среди не делавших аборт. Вот статистика иногда, вы знаете, о многом говорит. В 6 раз. Потом совершенно очевидно уже, что аборт – это не просто там физические что-то какие-то там, могут быть какой-то вред и какие-то болезненные последствия. Нет, это психофизическая травма. Очень большая вероятность возникновения психических расстройств. Вот в рапорте одной из комиссий, Экблат некий из Швеции, сообщается, что среди 400-709 женщин, совершивших аборт, которых автор обследовал, 58% стали психически неполноценными. это страшные, я вам скажу, цифры. Оказалось, что все те женщины, которые забеременели до брака и по настоянию мужчин прервали беременность, не заключили с ними брака. Почти 100%. Но наоборот, абсолютно порвали с ними всякие отношения. Сотни женщин признаются, что не могут любить, а многие возненавидели мужчину, из-за которого сделали аборт. Многие после этого разводятся. Нарушается просто гармония между мужем и женой. И общие наблюдения говорят, что такие женщины, как правило, теряют свою мягкость, именно женственность теряют, становятся напряженными в плане психическом. Многие просто буквально превращаются в настоящих мужланов. Вот. А он и она, даже когда по согласию совершается этот аборт, в основном и в большинстве случаев становятся конфликтной парой. И эта конфликтность большей частью кончается разводом. Вот это факты и больше ничего. Никакой религии, вы слышите? Это надо приводить. Никакой религии. Это просто факты. Факты, причем в высшей степени серьезные, на которые действительно надо обратить самое серьезное внимание вот, очень и очень многих из тех, которые так легко относятся к подобного рода вещам. Вот в связи с этим, ну, кое-что еще, может быть, если хотите, некоторые факты. Например, Ассамблея Всемирной Организации Здравоохранения утвердила резолюцию такого рода. «Буду, безусловно, уважать человеческую жизнь с момента зачатия». Еще некоторые статистические данные, уже касающиеся не самих абортов, а другого. Женщины, использующие контрацептивы, в 7 раз чаще делают аборты, чем которые этим не занимались. Более того, что самое интересное, в странах, легализовавших аборты, число тайных не уменьшается. Ну, понятно, по каким причинам. Пытаются скрыть. И нужно к чести Англии сказать, что там 55% врачей отказались работать в центрах абортов. Еще хочу обратить ваше внимание, что не где-нибудь, а именно в Советском Союзе. Советский Союз был первой страной в мире, который легализовал аборты. Правда, интересно? Почему вы понимаете, что такое легализовал аборт? Кто это делает? Народ? Правительство? Какое было правительство революционное? Посмотрите. На имена посмотрите. И увидите, много там русских людей. Кто это легализовал аборты? Потому что иногда говорят, русские, вон смотри, что сделали. Давайте проверим. Первое. Во какой был удар направлен на Россию, то есть на самую мощную православную и самую мощную нравственно страну. Все силы брошены для ее уничтожения. Какова ситуация сейчас у нас? Трагическая. На 100 рождений 180 абортов. 13 тысяч абортов в день. В результате 6,5 миллионов наших женщин бесплодны. Статистика, которая вызывает просто некий страх. Что делать? Понимаете? Что делать? Вот такой ситуации. Призывы церкви, неизвестно какого рода призывы, вы знаете, они доходят до очень незначительной части общества. Вы же знаете, несмотря на то, что у нас 60 с чем-то процентов объявляют себя православными, когда идет опрос, так Храмы посещают только примерно 4-5%. То есть, что значит посещают? Ну, те, которые практически верующими. Не просто я православный. Кто православный? Почему? Не знаю. Так? На самом деле, то есть православных сколько? Видите? 4-5%. То есть вот только до кого практически доходит голос церкви. Ну, пусть немножко больше, там, в каких-то журналах что-то услышат иногда. Может, по радио что-то услышат. Ну, пусть больше немножко. Ну, пусть 10%. А остальные? Остальные остаются в том, в чем они живут. Вопрос, как быть? Знают, конечно, женщины, что церковь против этого явления. Налагают эпитемии даже на тех, которые приходят в церковь. Все это известно. Но ни малейшего сдвига в этом плане нет. Я почему об этом говорю и, так сказать, задаю этот риторический вопрос? В связи с одним очень, я бы сказал, интересным, даже не открытием совсем, а просто сообщением, которое, к великому сожалению, у нас именно, не за границей, а у нас, абсолютно замалчивается. Никто не знает этого. А явление, этот факт просто даже, не явление, этот факт очень, так сказать, ну, простой, я бы сказал, и ничего нового не представляющий. Но новость его только в том, что здесь, благодаря современным некоторым средствам, есть возможность этот факт, сейчас я скажу о нем, или это явление сделать достаточно заурядным, доступным, понятным, и который может, ну, собственно, практически находить применение в своей жизни. Речь идет об очень простых вещах. Что оказывается, что вот период плодности у женщин в течение месяца очень небольшой. Это буквально 3-4, может быть, дня. Умение распознавать эти дни дает возможность соответствующего отношения к желанию родителей, к намерению родителей, как нам относиться, ну, к дальнейшему, что ли, пополнению семьи. Вот возникает вопрос. Значит, с одной стороны, это стихийные супружеские отношения, просто стихийные, ну, так, как и во всем животном мире. Так? Или вторая альтернатива – разумного отношения к супружеской жизни. То есть связанного с чем? С пониманием того, что они стоят перед серьезнейшим делом – дать жизнь новому, еще одному новому человеку. Можно ли относиться к этому стихийно или разумно? Знаете, я вовсе не хочу вам давать ответы, потому что я уверен, что здесь могут быть дискуссии. Одни скажут, что мы должны как получится, так и получится. Другие скажут, почему же? Мы даже любую тряпку покупаем, и то с рассуждением. А дать жизнь человеку, как получится. То есть могут разные быть точки зрения. Но в данном случае я хочу сказать о другом, что сейчас большинство стоит перед альтернативой. Или женщины будут продолжать заниматься самокалечением, огромный процент действительно женщин, которые становятся бесплодными, и, как я вам сказал уже, это повреждает психику при аборте, становятся наркоманами, чаще кончают самоубийствами. Так, с одной стороны. Или, с другой стороны, что все те, которые по тем же самым причинам не хотят иметь детей, уже не будут калечить, по крайней мере, себя, не будут калечить общество, не будет вот этих конфликтных, подчас трагических, разрывов семьи, и воспользуются вот этим методом, то есть методом разумного воздержания. Вот альтернатива, перед которой, так сказать, стоит человек. Что лучше? По-моему, говорить нечего. Совершенно вещь очевидная. Так вот, факт таков, что сейчас, благодаря некоторым новым, так сказать, ну что ли, достижением, оказывается, на 99%, слышите, почти все 100, женщина может абсолютно точно знать, что сейчас какой у нее период. И, соответственно, тогда могут решать дальнейшую судьбу своей семьи. Я вам скажу так, какое здесь одно «но» есть, которое действительно, бесспорно, должны учитывать обе стороны, которые одни считают, что этот метод не противоречит христианству, другие, которые считают, противоречит. Я вам говорю, две точки зрения. Так вот, что бесспорно здесь одно? Это то, о чем отмечается в основах социальной концепции. Единственное, что нельзя – это делать по эгоистическим соображениям. То есть дети будут нам мешать жить. А мы хотим ездить по всему миру, гулять, танцевать и прочие вещи. Да. А дети для нас обуза. Вот по этой причине, именно по этой, когда будут воздерживаться, так, применять этот метод, по этой причине мы можем назвать данное воздержание греховным. Бесспорно. Если же уже семья, люди влачат жалкое существование, буквально не знают, не знаю, вы знаете, наверное, такие семьи, вот я знаю даже, буквально не знают, что одеть. Одна девочка приходит каких-то, вот, над ней смеются даже. Ну, есть совсем, в общем, нищенское существование. И если здесь видят, что они уже не способны больше, что мы будем рождать на трагедию, имеем ли право, вот и рассуждает, дать жизнь для того, чтобы его поместить в глубину страданий. И страданий мало, а неизвестно, что дальше будет. Могут пойти и в бандиты, могут пойти и в разврат, и во что угодно. Вы же сами понимаете. Часто именно вот эта материальная неустроенность при нашей социальной действительности она может привести этих детей, когда подрастут они, к самым тяжким преступлениям. Вот. Но эгоистические соображения, да, когда прекрасно живут, есть все возможности, но не хотят себя обременять, когда на ребенка смотрят, как на какую-то вещь, как на какой-то груз. Вот здесь грех, бесспорно. Могут быть и другие случаи. Например, совершенно ясно, что там родители наркоманы были. Наркоманы, алкоголики. Но еще остается у них искра вот этого христианского сознания. И здесь вместо того, чтобы стихийно относиться к этому явлению, они все-таки вот в этом малом воздерживаются, чтобы не рождать уродов и не увеличивать страданий и семьи, и общества, и самого этого ребенка как такового. Вот какова ситуация. Вот эта информация, к сожалению, до нашего человека не доходит. А с другой стороны, аборты и абортивные контрацепции, вам понятно, когда применяют методы, когда уже зародившаяся клетка извергается. Слышишь, зародившаяся, то, что уже жизнь извергается. Это тоже церковью осуждается решительно. Осуждается это. Вот, когда зародившаяся жизнь извергается, вот использование вот этой, вот этих, так сказать, методов, которые наносят и физический вред, и нравственный вред и себе, женщине, и своему там супругу, духовный вред, бесспорно, поскольку совершается грех, вот, и всему обществу. Вот эта информация, к сожалению, да, у нас практически отсутствует. Может быть, стоит еще сказать, еще вот что, да, сказать можно. Это, пожалуй, тоже разумно. Что само рождение ребенка, лучше сказать, зарождение ребенка, оно тоже требует соответствующих, благоприятных, я бы сказал, условий. Благоприятных условий. И зарождение ребенка может быть таким, при котором есть большая опасность, что он родится с какими-то недостатками или болезнями. Например, вот нельзя в пьяном состоянии, там, например. Вот. Ну, еще целый ряд причин. При каких-то заболеваниях, когда опять-таки тоже не стоит этого делать. А вот здесь родители могут уже именно наиболее выбрать благоприятное время для того, чтобы началась новая жизнь. Я говорю с точки зрения психофизической. Второй момент – с точки зрения религиозной. Родители могут действительно и помолиться, и подготовиться, и, может, поисповедаться, и причаститься, и так далее. То есть духовно даже подготовиться к этому акту. Понимаете, в чем дело? Оказывается, распознавание, вот этот метод распознавания открывает возможности для самого благоприятного решения этой важнейшей проблемы. Кстати, надо же помнить, что в Библии сказано «делай и храни». Библия в отношении человека, в отношении к природе. Ведь речь идет не только об окружающей природе. Речь идет и о своей природе как таковой. Она единая, эта природа. И святые отцы единогласно здесь говорят, что «делай и храни», то есть наблюдай, контролируй, регулируй все это, чтобы все было разумно. Много волков развелось. Увы, надо отстреливать. Ничего не сделаешь. Сорняки, да, надо выбирать, иначе урожая не получишь. То же самое и в самом человеке, то же самое и надо наблюдать, делай и храни, то есть разумно относись, а не безумно. Нравственно и разумно, а не стихийно, как животное. Вы слышите? Ведь подчас люди, не рассуждающие об этом, к чему призывают человека? К стихийности, к животной стихийности, несмотря на то, что будет, как Бог благословит. Ну, хорошо, встаньте на крышу и прыгайте с крыши, и говорите, как Бог благословит, сломаю я шею или нет. Разве к этому призывает Бог, к разумному отношению? Единственное, что я говорю, препятствие может служить и осуждением, это эгоистическое отношение к этому вопросу. Поэтому что я могу сказать здесь? Что богословское обсуждение вот этой проблемы, богословской, то есть ее оценка с христианской точки зрения в данном случае, не может служить препятствием к тому, чтобы избавить миллионы, вы слышите, это трагедия, миллионы наших женщин от чего? От убийства. От убийства. Это прекратить хотя бы. Эти ужасные вещи. То есть убийство или абортов, или применение абортивной контрацепции. Вот так, друзья мои, это вот то, что связано вот с этой с идеей, так сказать, ну что ли, планирования, как иногда говорят, семьи. Мне не очень, правда, нравится этот терминология, но это не имеет, в конце концов, значения. Суть дела именно в этом. Вы поняли, надеюсь. Вот так. Это то, что относится вот к вопросу абортов. Здесь есть еще один момент, который отмечается в этой концепции. Я его зачитаю, чтобы вы поняли. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей. В пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с церковью. Но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. То есть вот делается вот такая, я бы сказал, уступка. Уступка какого рода? Когда уже семья, уже много детей, а врачи утверждают, что рождение грозит смертью матери. Вот наступает альтернатива. Как быть? И вот концепция, принятая, кстати, Архиерейским собором, как вы знаете, решает этот вопрос таким образом, что нельзя в данном случае оценивать поступок женщины, которая сохраняет свою жизнь ради прочих детей, так, приносит, так сказать, жертву того ребенка ради всех прочих, нельзя ее осуждать так же, как когда это делается без вот этих уважительных причин. Вот это, так сказать, исключение, которое концепция предлагает. Правда, должен вам сказать одну любопытную вещь, что очень многие врачи утверждают, что таких случаев бывает ничтожное количество. Называют только внематочная беременность, когда действительно это так. В остальных прочих случаях, говорят, это все больше страхов, нежели реальности. И еще один момент, который связан с этим явлением. Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона. А посему к их употреблению применимо суждение, относящееся к аборту. Ясно. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. То есть, опять-таки, видите, делается некое такое снисхождение к применению неабортивных средств. Вот так. Дальше на что обращает внимание концепция? Что сейчас в мире все больше и больше, постепенно, но все больше и больше, вырабатывается отношение к человеческой жизни как к некоему продукту, одному из прочих. Вот. То есть как вещи. Человек рассматривается не как что-то такое высшее, уникальное, совершенное, как образ Божий, а некая вещь, которую можно иметь, можно не иметь. Вот это, на это обращается внимание концепции, подвергается самому серьезному осуждению. Поэтому читаем здесь: пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца, Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Вот к чему призывает концепция. Но далее что говорится? К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза. Вот то новое, что относится уже к нашему времени. Раньше этого не знали. Сейчас есть возможность искусственного оплодотворения, но только клетками мужа. Запрещаются при этом манипуляции с донорством, то есть когда неизвестно, чьи там берутся и могут женщины вести. Вот это совершенно решительно исключается, вот, поскольку здесь допускается вторжение третьей стороны и своего рода, хоть и опосредованное, но какое-то типа прелюбодеяния. Пишется так: использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей. Вот так. Еще одно явление, которое рассматривает концепции, так называемое суррогатное материнство. Что это такое? Это вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, то есть семье. Берут оплодотворенную клетку и вводят другой женщине. Она вынашивает, она рожает, а затем возвращает ребенка тем, кто заказывал. Отношение концепции к этому решительно пишут. Это противоестественно и морально недопустимо. Даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе, ну, то есть по дружбе, там, по расположению и по согласию. Поскольку эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Еще один момент. Видите, тут очень много моментов. И в эту концепцию вам надо иметь просто, поскольку вам придется сталкиваться с этими вещами. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства, даже за эмбрионом, основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. Ну, вам понятно, что такое, когда заготавливают уже оплодотворенные клетки. Так, заготавливают, и потом выбирают одну, а остальные губят. Ну, это то же самое, что абортивная контрацепция. Да. Еще один момент. Вам придется сталкиваться с этими вещами. Что делать? Поэтому была концепция разработана. Спрашивают, очень многие спрашивают. Так вот, еще один момент. Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток других мужчин. Мужчин просто. Концепция говорит, что употребление этих методов вне контекста семьи становится формой богоборчества. Даже так решительно осуждается вот такой метод. Дальше мы с вами приходим к не менее таким серьезным вещам, которые порождены уже непосредственно современностью, современными достижениями. Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. А их много, знаете, наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное усовершенствование, в кавычках, человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия – вот то новое, с чем сейчас сталкивается человек. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома. Ну, геном вам понятно, это совокупность всех наследственных, ну, особенностей данного человека, геном. Связано, ибо связано с изменением генома в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Видите, сейчас чего достигла наука, что можно в какой-то степени даже менять геном человека. Вот в связи с этим рассматривается еще одно явление нашего времени – это генетическое тестирование. Ну, оно на чем основано все это? На успехах расшифровки вот, генома или генетического кода. И сейчас все более расширяется вот это вот генетическое тестирование с целью выявления информации о том, каким будет человек. Нет ли у него каких-то предрасположенностей, каким-то тяжким заболеваниям. Вот. Отсюда мы видим появление идеи, которая уже в какой-то мере, пока еще небольшой, но уже реализуется, это создание так называемого генетического паспорта. То есть это медицинское освидетельствование, которое говорит о том, что у человека есть, здоров ли он или нет, есть ли предрасположенность к каким-то психическим, например, заболеваниям или тяжким физическим заболеваниям, или уже он рождается с ними. Почему? Вот это вот явление, оно грозит очень печальными последствиями. Дело в том, что уже человек, получивший генетический паспорт, в котором совершенно ясно сказано, что его ожидает или что есть, кем он становится, как он оценивается с точки зрения социальной. Это может служить, в общем, прямым, если хотите, условием или прямой причиной его дискриминации. Его никто не будет принимать на работу. Ну, представляете, ваш паспорт. На работу, когда принимают, паспорт требует? Требуется. Тут с обычным паспортом генетический паспорт. И читают, о, нет, извините, нам такие не нужны. Вот перед чем мы сейчас стоим-то. И это будет. Да, это очень скоро войдет, когда все будут иметь этот генетический паспорт. Поэтому в концепции написано, поэтому генетическая идентификация и тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности. То есть, если хочет человек, то родители, если хотят. Вот. В противном случае концепции против вот создания этого генетического паспорта. Но действительно, будут печальные последствия для всех тех, у кого что-то найдут нездоровое. Сами понимаете. Еще один момент, который рассматривается, это двойственный характер имеют также методы пренатальной диагностики. Ну, пренатальной, то есть до рождения. Еще ребенок не родился, а уже идет диагностирование. Вот. Это, собственно, связано вот с этим же расшифровка генетического кода и с явлением, которое связано с генетическим тестированием. Вот это пренатальная диагностика. Вот. Некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности даже тестируемого эмбриона или плода. Ну, конечно, особенно связано с этими рентгеновскими всякими исследованиями. Все это же действует на плод. Даже многие взрослые чувствуют, как после прохождения вот этих вот рентгена, они чувствуют в себе некую нездоровость. А на эмбрион, конечно, это действует. А могут быть и методы диагностики еще более серьезные, которые буквально будут разрушающе действовать даже на зародившуюся жизнь. Какова оценка? Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, более ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Вот в каком случае это можно. Но судя по контексту и по обсуждениям нашим, что лучше бы даже этим не заниматься. Вот тут уже жизнь зародилась. Какая будет, такую примем, да будет воля Божия. Она не заниматься прежде времени, а что будет, а как будет. Вот. И тем более, что, как отмечает концепция, совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка. Мы не хотим мальчика. Значит, аборт. Хотим девочку. Или наоборот. Ну, это понятно. И вот серьезный еще вопрос – это клонирование. Вы знаете, что сейчас это бурно развивается. Уже английские генетики, по-моему, в Англии и в Америке уже осуществляют клонирование человека. Но, правда, пока еще, как были сообщения в прессе, вот уже совершено, но через 2 недели разрушаются. Разрушают врачи, разрушают. Не дают дальнейшего пока развития вот этим клонам. Но эти клоны уже делаются. Причем клоны не какие-нибудь уже делаются, не только... Вам понятно, что такое клонирование? Вот из клетки можно вырастить совершенно подобного же, одинакового, такого же, допустим, человека. Но не просто это. Не просто. Вот последние сообщения говорят о том, что делаются попытки соединения, там детали для нас не важны, соединения даже некоторых животных элементов, то есть элементов клетки животных с, так сказать, содержанием человеческого, так сказать, содержание человеческого. Понимаете, что делается? Вот было сообщение, что сделано это в Англии, в Америке, но в том и в другом случае, так сказать, сделавшие это, разрушили пока. Но это о том, что сообщают, разрушили. Нет сомнения, ну, можете, я уж такой скептик, нет сомнения, наверняка оставят, никому не говоря, посмотреть, что это будет. Помните овечку, это, Долли, сделали? Вот сейчас все усилия направлены на то, чтобы сделать теперь человека, клонированного человека. Чем это грозит, друзья мои? Это просто действительно непредсказуемыми по своему ужасу последствиям. Потому что это не будет не просто клонирование даже, а это клонирование с заданными свойствами. Эти свойства могут быть самые отвратительные, самые безобразные, самые ужасные. Например, какая-нибудь агрессивность невероятная, чтобы создать, так сказать, армию, какую-то армию страшно агрессивных людей. Ну, что угодно это можно сделать. Так, мы стоим сейчас буквально уже не то что на пороге, а уже через порог заносим ногу, вторгаясь в ту сферу человека, которая действительно была защищена самым, кажется, мощным щитом, защищена Богом от внедрения человека туда. Но буквально идем мы по пути это дьявольскому. Вы поймите, помните, я вам говорил же об этом, повторю еще раз, что все творение Божие и прежде всего человек, это не есть просто выдумка Бога, как мы решаем, что бы сделать, какое кресло сделать получше. Это не игра божественной мысли, вы слышите? А это есть не что иное, как осуществление божественных энергий. Божественных энергий. Энергии-то есть сами, тоже Бог. Хотя Бог и не есть только энергия. Но энергия-то есть Бог. Поэтому сам мир, в этом смысле мы говорим, божественен. Поэтому природа наша божественна. А человеческая природа в какой-то преимущественной совершенно степени по сравнению со всем прочим. То есть энергии божественные – это разные же. Их множество, этих энергий. К чему я говорю? Сатанизм чем характеризуется? Богоборчеством. Богоборчеством. То есть в данном случае чем он может проявиться? Бог, он ничего сделать не может. Ну, ничего Богу сделать он не может. идет борьба тогда против природы, как этих осуществленных, как, если хотите, воплощенных энергий Бога. Вот в чем заключается сатанизм. И вот, в частности, он себя проявляет в клонировании человека, в идее самой клонирования человека. Концепция об этом пишет. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого является свобода и уникальность личности. Ведь при клонировании что может быть? Вот пишет концепция. Ребенок может стать сестрой своей матери, родиться такая же точно, как мать, вторая, братом своего отца, дочерью деда и так далее. Но особенно опасными являются психологические последствия клонирования, которые просто сейчас непредсказуемы. Вот. Представьте, когда вы видите копии кого-то. То есть мы не можем этого представить. Но это и именно так. По замыслу клон – это является полная копия того, от которого взят человек. Да. Клонирование человека способно извратить его естественные основы деторождения даже и нарушить то, что называется кровное родство. Сам принцип другой будет. Вот так. Еще один момент – это современная трансплантология. Опять-таки все совершенно новые вещи, неслыханные, невиданные раньше. Это теории практики пересадки органов от одного человека к другому. Тоже немало проблем, вы знаете. С одной стороны, мы видим самопожертвование. Допустим, мать отдает там дочери, дочь, которая умирает, нет почек, отдает одну свою почку. С другой стороны, колоссальная опасность. Когда человек еще жив, а его убивают, фактически убивает, отнимая у него важнейшие органы для пересадки другому. То есть спасает одного человека за счет смерти, уничтожения другого. Поэтому концепция пишет, ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента. Реципиент – это тот, кто отдает реципиент. Идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. А это может быть. Недопустимым церковь считает методы так называемой фетальной терапии. Фетальной терапии. Фетальные, вот. То есть органы и ткани зародыша, когда используют органы и ткани зародыши, понимаете, абортируют это. И вот эти ткани используют для лечения каких-то болезней взрослых людей или даже вот придумали, что вот просто сатанизм настоящий, для омоложения. Какой-нибудь старик или старуха, да, дают миллионы, убейте вот того и мне дайте чего-то такое там, чтобы я вдруг помолодел. На полтора года. Да. И вот вопрос очень важный, связанный со смертью. Со смертью. Продление жизни искусственными способами. Вы знаете это. Подключают аппараты, бьется сердце, дышат легкие. А человек жив или нет? И как относиться к этому? Ну, уже есть целый ряд случаев в нашей церковной практике. Я знаю. Сейчас лежит один человек уже, по-моему, 3 года. Сердце бьется, легкие. Но никто не решается отключить аппараты. Один лежал 1,5 года. Один архиерей тоже. Да. Ну, что можно сказать об этих вещах? Я зачитаю. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная во всех случаях и желательная задача медицины. Понимаете, какие серьезные вещи заявляются? Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую мы, все христиане, и спрашиваем у Бога. Концепция отмечает, что вот эта кончина с чем связана? С подготовкой человека к смертному часу, к смертному исходу. Подготовка известна какой, мы знаем. Вот. Человек может и покаяться, и причаститься, и осознать, и принять таинство соответствующее. Все это очень важно. Вот. Обращается внимание на предсмертные физические страдания, что не всегда можно их прекратить обезболивающими даже средствами. И вот в связи с этим ставится вопрос об эвтаназии. Можно ли тяжело страдающего человека, которому уже никакие средства не помогают в его страданиях, возможно ли эвтаназия? Вы знаете, что, например, в Голландии уже она официально разрешена, и этот процесс идет постепенно. Концепция решительно осуждает эту. Решительно. И просьба больного об ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии. Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинств и извращению профессионального долга врача. Право на смерть в кавычках, легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Когда-то это было за границей, я помню, удивлялся. Попадает больной, первым долгом спрашивает, а у вас какие средства? Ах, нет? Увы, у нас начинается это. И мы теперь бежим за всей мочи, за Западом, бежим. За бесчеловечным Западом бежим. Забыли, чем жила всегда Россия. Любовью, а не деньгами. Там все поставлено на коммерческую основу. Концепция оценивает эвтаназию как формой убийства или самоубийства. Это правильно. Как церковь оценивает умышленное самоубийство, мы знаем. Не удостаивается даже христианского погребения и литургического поминовения. Еще один параграф здесь говорит о гомосексуальных связях. Дается решительное осуждение этого явления. Приводится целый ряд, так сказать, библейских высказываний. Вот. И дискуссии о так называемых сексуальных меньшинствах вот, рассматриваются как совершенно ненормальное явление. Вот. Сейчас какова тенденция к тому, чтобы вот эти извращения признать одной из норм человеческих отношений. Ко мне как-то после лекции подошла одна женщина и спрашивает, что мне делать с сыном? Он говорит, ну я же родился таким, значит, воля Божия. Я говорю, ответьте, пожалуйста, ему. Он родился таким. А другой родился клептоманом. Знаете, что клептомания? Это страсть к воровству. Он не может не воровать, просто не может. Вот был интересный случай. Аристократы. Брат вот с сестрой приезжает на самые высшие приемы, но все уже знали, брат уже всех предупреждал, что сестра клептоманка, она обязательно что-нибудь украдет. Обязательно. Какую-нибудь статуэтку, ложечку, вилочку. Ну, что-нибудь, но украдет обязательно. Все это знали. Брат это потом возвращал или платил. Клептомания, болезнь. Я говорю, вот скажите своему сыну, как он должен относиться клептоман к этому? как Бог данному, и воруй. Или должен, напротив, бороться с этим? Что это за логика? Я родился таким, значит, это мне позволено. Сейчас именно на Западе это, вы знаете, это невозможно. Я однажды проспорил с одним, Господи, 2 часа целых, наверное. Да, это любовь и так далее. Где вы находите? Вы верующий человек? Вы христианин или кто вы? Вообще, я вам скажу так. Никогда этого явления не было. Вы слышите? Среди знаете кого? Тех, которые много работали и трудились. Крестьяне никогда этого не знали в истории. Какие-нибудь рабочие никогда этого не знали. Где это появилось? Среди тех, которые не знают уже, что бы им делать. Соловьиные язычки подавайте им на тарелочке. Я вам просто скажу, жиру бесится. Посадите их на такую диету, в которой живет вот наш простой народ, которые живут там на какие-нибудь 3-4 тысячи в месяц, которые белого хлеба подчас не видят. Посмотрите, да, что будет с ними. Это извращение. Извращение, причем нравственного порядка. Да, бывают, рождаются такие люди. Это верно. Но это редчайшее явление, когда действительно рождаются. Есть такие люди. Совсем другое тогда к ним, так сказать, отношение, другая оценка. В основном же это среди людей просто именно развращенных, а не потому, что они таковыми родились. Вот поэтому церковь решительно осуждает так называемый гомосексуальный образ жизни, так называемые их браки и прочие вещи. И в связи с этим церковь также осуждает транссексуализм. Транссексуализм. Знаете, что такое? Изменение пола. Решительно это запрещает. И более того, говорит, что если таковой человек пожелает креститься, то его будут крестить в том, в чем он родился. В чем родился, а не тем, которым он стал. Вот. Рукоположение такого человека в священный сан недопустимо. Венчание недопустимо. Правильно. Так, что хотели спросить? У нас осталось время как раз, да, для вопроса.
У клонированного человека душа такая же, как у остальных людей?
Угу. Не у остальных людей, а такая же, как у того, от кого взят он. Да. Вот тут тонкий вопрос, на которые никаких церковных определений, знаете, не имеется, и еще даже и богословских, и дискуссий по существу не было. Поэтому то, что я вам скажу, это просто моя личная точка зрения. Да, что значит душа такая же? Не смешивайте двух разных вещей. Личность и душа. Мое состояние души, погибель или спасение моей души от кого зависит? От меня. Вы слышите? Так вот, душа, то есть ее, как индивидуальные свойства, индивидуальные способности, вот это все, мне кажется, будет все точно, идентично, полностью соответствовать. Все, такое же. Однако личность будет, вот еще одна личность, такая же, но не та же. Вот мне кажется, вот так. Потому что личность – это самосознание. Я имею свое самосознание. Вот, допустим, вот он, вот, одинаковые. Но у каждого свое самосознание. При всех совершенно тождественных свойствах того и другого. Но вот мне кажется, вы слышите, кажется, что личность неповторима. Личность будет другая, как самосознание. Такое же, но самосознание другое. Это я и это я. Все свойства такие же, а личность другая. Тут если считать вот, дух как идентичной личности, то другое. Но мне кажется, что это нельзя. Дух – это не личность все-таки. Дух – это не личность. Личность – нечто другое. Мне кажется, личность – это именно самосознание. Вот, а дух – вот что разуметь? Как возможность, как способность соединения с Богом. Как мое состояние состояние богоподобное или противоположное. Это состояние духа. Вы знаете, сложная вещь. Никто не может точно сказать, что такое дух. Говорят, высшая часть души. Ну, хорошо, а низшая какая? Я единственное вот думаю вот так, что во всех отношениях будет то же, кроме самосознания. А самосознание будет новое. Вот так, наверное. А может и не так. Вообще это явление какое-то, как действительно просто богоборческое. Это попытка внедриться в природу человека, богоподобную природу человека, и создать нечто небожественное, небогоподобное. Извратить природу.